Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Они называют себя дальнобойщики. Нет, речь пойдет сегодня не об артиллеристах, а о водителях, которые водят грузовые машины на междугородних и международных трассах. Сами они называют это «ходить по дальнякам».
Самый лучший груз будет помидор. Для того, чтобы в Тулу привезти 20 тонн помидоров, он тебе платит 3 500. Проеду хорошо, все 3 500 твои. Милиция ободрала тебя на 1000 рублей. Значит, 2 500. Вот и жадничаешь. Колесишь степями. Немножечко нужно оставлять начальство.
Истории дальнобойщиков почти всегда драматические, а порой трагические.
Я говорю, сынок, если тебя остановят на посту ГАИ и скажут, довези, пожалуйста, нашего коллегу, сынок, не сажай. Так и случилось. Ему приказали тогда выйти из машины. Алеша не вышел. Они его чем-то ударили по голове, он потерял сознание. Они ему еще это в голову. Водитель, какой вел потом машину Алешину, говорит, лужа крови, и водитель дергается.
Передача о дальнобойщиках во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы.
1, 2, 3, па-пам-пам, 1, 2, 3, па-пам-пам.
Репетиции Игоря Стравинского. Редкая запись середины 60-х. Стравинский репетирует главным образом собственную музыку с оркестрами Нью-Йорка и Торонто. Для «Поверх барьеров» эти записи подготовил Артем Варгавтик.
Woodwinds and first horn. Don't forget, 2 bars before 120, as piano as possible. Put 4 pianos, everybody, especially the horn. Be very careful. Also, about the same music, you know, the 10 violas with 2 basses and the 12 violins that you play.
Репетируется музыка балета «Пульчинелла». Деревянные и первая валторна. Пожалуйста, чем тише вы будете играть, тем лучше. Вас очень много, так что будьте осторожны.
As piano as possible. The more piano, the more beautiful it sounds. I speak about my music this way because I like my music. Excuse me.
You tell me when you're ready, maestro.
Ready.
Чем тише, тем красивее. И извините, что я так говорю о моей музыке, просто моя музыка мне очень нравится. Звукорежиссер спрашивает, готов ли маэстро к записи, и сообщает, что раньше темп был быстрее, чтобы сошлись дубли, надо играть в том же темпе. Стравинский говорит, что он готов пойти на эту уступку, что делать век технологии.
This seems a little faster than the last take. Could we do it again, just a little slower, maestro?
Why? I like this tempo better.
But we just can't intersplice, however, that's the only problem.
Oh, I see. So I will make this concession.
Thank you. Everything in the name of technology. Once more, please, same thing.
New technology. That's one. The second number is 1 7.
Теперь второй номер. Дуэт двух пульчинелл. Пульчинелла — это девчонка-пройдоха балетная. Одна пульчинелла с голосом — тромбон, а вот другая — без голоса — контрабас.
Тромбон and bass solo. Duetto between two pulcinellas. One has a voice, trombone, another has no voice, bass.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Артема Варгавтика «Репетиции Игоря Стравинского». Записи середины 60-х. В этом фрагменте звучит концерт для фортепиано и духовых 24-го года.
Before your entrance, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. And so you have 1, 2, 1, 2, 3. Pa-pam, pam. That's all what I ask. Don't play. I will count. 1 before 41. 1, 2, 3. Pam. 1 before 1. 1, 2, 3. 1, 2. That's correct. You see.
Стравинский говорит, что здесь не трудно, а вот здесь, в 44-й цифре, действительно трудно. И он сейчас попросит пианиста Филиппа Антермона не опаздывать на аккорд.
Here, no difficulty. The difficulty comes the fourth bar after 44. I beat 44. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Once more. It was very good. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Good. With you. 40. It is a dum-dum-dum. Must be together with him. 1, 2, 3, pa-pam, pam, pa-pam, pam. Jouez seul, s'il vous plaît. Voilà, voilà. Donnez-moi simplement. Pam, pam, pam. Pam. Voilà, voilà. Écoutez, n'appuyez pas l'accord. N'appuyez pas l'accord, puisque ça donne la faute. Ta, ta, ta. Parce que je dois avoir ça, ça, ça et ça.
Ah,
et ça.
Yes.
Mais pas ça.
Ah, yes.
Ta, 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 ta.
Pa, 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 pa,
ta, ta, ta. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1. Otherwise we are wrong. Once more, everybody, 40. In the same tempo. I give you just for the tempo one bar for nothing. 1, 2, 3. C'est pas clair. Vous avez 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
Listen, the second horn and the bass clef. You have ta, ta, don't repeat. You have the G, don't repeat the G, slurred. G slurred. And afterwards F, E flat, slurred. Is it correct? Good. Give me one, everybody. Figure one. No, the, no, no, the ta pam slurred, the first horn. The D slurred, full of mistakes.
В концерте для фортепиано и духовых Стравинскому почему-то дали очень некачественный нотный материал. Волторнист не виноват в том, что у него неправильные ноты. Стравинский даже удивляется. Это не моя музыка. Кто это сделал? А потом он все понимает и говорит оркестру, это они называют интерпретацией.
The 16th is slurred. So, once more, figure one. No, no, ta-tam, but tam, slurred. Everything is slurred. It's not the only thing which is not slurred. But no, not at all. That's not my music. I don't know who.
This should be slurred.
Yeah, of course. You are for nothing.
I see the slurs in the wrong place.
The wrong place, the slurs. Tam-pam, that's right. That's not very strong, you know. All these accents are not mine. You see, that's my original score. I don't know. They call it interpretation. And they are very satisfied. Thank you very much.
А вот фрагмент из сочинения Стравинского, который называется «Байка про лису, кота да барана». «Еду как-то я на мост, под мостом ворона мокнет, хвать ворону я за хвост, пусть себе ворона сохнет». Он проходит этот фрагмент с певицей Кэти Берберян.
Пусть ворона мокнет, пусть ворона мокнет.
Нет!
Еду!
Еду снова. Еду снова. Снова means again.
Еду снова я на мост ванту. Под мостом ворона мокнет, под ворону я за хвост. Покажи ее на мост, пусть ворона сохнет.
Je suis un peu confus.
Е.
Еду как.
Say е, like yes. Еду как-то я на мост, еду как-то я, еду как-то я, one, two, еду как-то я, say with me, one, two.
Еду как-то я на мост.
Say еду как-то я на мост, fortissimo, fortissimo, not sforzando.
Еду как-то я на мост, на мосту ворона сохнет, хват ворону я за
хвост. That's right, but why not to еду? Also, еду как-то я на мост, make a crescendo with е.
Говорит Радио Свобода. Мы присутствуем на репетиции Игоря Стравинского. Редкая запись середины 60-х. Композитору за 80.
Please give me three bars before 78. One, two, three, four. Thank you. Very good. Make a more crescendo in the second bar. More crescendo. It's not a... Oh, no, diminuendo, no. It's not written diminuendo. I never dreamed about it.
Diminuendo just before 78?
No diminuendo. To hell diminuendo.
В симфонии псалмов Стравинский просит как можно больше крещендо, очень удивляется желанию музыкантов сделать диминуэндо, то есть сыграть звук на уменьшении громкости, просит диминуэндо послать к черту и говорит: «Играйте, насколько возможно, сухо, иначе это не дойдет до ушей слушателей». А сейчас слушатель, микрофон, он очень привередливый слушатель. А вторые скрипки, пожалуйста, позлее, позлее, пожалуйста.
Once more. And make it as dry as possible. Otherwise, it doesn't come to the ear of the listener. And now the listener is a microphone. He is a very disagreeable listener. I give you four before. Three, now. Second bite. More violently, more violently. Once more, three, four. Thank you. Very good. Now. Listen, the clarinet, your grace knows, a little bit more, distinct. I don't hear them very well. You consider them to be two grace notes. You see, they are grace notes.
like 30 seconds rather than grace notes. Once more, one bar for nothing. One, two, three, four. Drop, drop, drip, drip, drip. Oh, 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 here, I will ask, excuse me, the second clarinet. You have slurred and two staccatis. That's very important to hear. Do, 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 do. Legato and staccato, legato and staccato. That's very important. Once more. One, two, three, four. One, two. To do as short as possible. 30 seconds. You hear the difference between the 60 and 30 seconds. And the F is always very suspicious. Yeah. 52.
Что-то нота фа всегда какая-то подозрительная. Но, впрочем, это поправимо.
I will ask you to give tira, pa-pa-pa-pa-pa-pa-ram, 21. I worked for it, and you say 21. Listen what I say. Tira, pa-pa-pa-pa-pa-pa. One, two, three, four, one, three, three. That's all. Once more, the swing. Tira ta 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 ra ta ti tam. Tira ta. One, two, three, four. No. C sharp. Where's your C sharp after D? Hey, ra ra. Tarim, tarim. Play C sharp.
Стравинский сейчас почти вышел из себя. У первой скрипки не слышна нота до диез, и вообще все время слышны попытки играть лирично, но не точно. Но в итоге он всего добился. Вот таким образом звучит кода одной из вариаций балета «Аполлон Мусагет».
Thank you.
Передачу «Репетиции» Игоря Стравинского подготовил Артем Варгавтик. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Передача Маши Ряховской «Дальнобойщики».
Название профессии «дальнобойщики» появилось, по крайней мере, в печати в конце 70-х годов. Раньше таких водителей называли междугородники или международники, если они ходили за рубеж. Я разговариваю с человеком, который начал гонять грузовики не только до появления названия своей профессии «дальнобойщик», но и до появления самих дорог. Зовут его Александр Иванович Шендяпин. А ходить по дальнякам, как говорят дальнобойщики, он начал в конце 50-х годов.
Дорог не было раньше, даже до Воронежа. А уж не говоря там, туда, до Саратова. Нина уже работала здесь, моя жена. Работала здесь, наша ГТП. Саживали. У нас ребята хорошо зарабатывают. Ну и наши ребята закоренелые. В их коллектив трудно попасть, потому что заработок хороший. У них секреты свои. Там не каждого возьмут. Болтун – нечего делать. Пьяница – нечего делать. А машину будешь делать от забора. То есть возьми раму, возьми ключи, как будто вот дома с фундамента и до конца. Ты эту машину собирал 3 месяца. Она, например, скажет, что в Староборске механический завод. Для Болгарии нужно привезти трансформаторы. Они же тяжелые. Там же пластины металлические. И вот представь себе, как нужно сделать, чтобы ты детям привез хоть чего-то. Мы покупаем доски, обшивка делаем. А у меня 20-тонная машина. Мы стараемся загрузить или луком, или яблоками, чем угодно. Даже живность возили. И договариваешься, куда? Прям Иваново, Владимир, Калинин, Весегонск. Там. Короче говоря, от Москвы не дальше 200 километров. Помидор, например. Самый лучший груз был помидор, потому что он ценился хорошо. Вот, например, для того, чтобы в Тулу привезти 20 тонн помидоров, он тебе платит 3,5 тысячи. Проеду хорошо, все 3,5 тысячи твои. Милиция ободрала тебя на 1000 рублей. Значит, 2,5 тысячи. Вот и жадничаешь. И колесишь вокруг их. Объезжаешь, ну, кто, степями. Я в степях сейчас разбираюсь. Я не знаю, я могу закрыть глаза, куда надо ехать. Немножечко нужно оставлять начальству, чтобы тебя пускали каждый раз.
В первом рейсе под Шендяпином провалился мост.
Вот первый раз меня взяли друзья. По степям. Вот мы ехали сутки. У меня 20 с лишним тонн, и у него КамАЗ. А он хохол боится. Ехать первый. А как посмотрю, мост высокий. У него 2 моста, задних моста у машины. А у меня 1 мост. У меня нормально так идет. Я там увидел эти перекладины свои. Как они начали вот так гнуться. Ну, мы сейчас все. Я дверь открыл, готов туда прям вот к рыбе-то прыгнуть. Сходу рванул и вылетел. Мне провалился мост. Я все-таки вылетел и фуру вытащил. Я, ну, хохол, спишь ты ехай.
На мой вопрос, русское это явление или западное, дальнобойщики? Ведь у нас и дороги, и милиция, воры. Все против водителя. Писатель Александр Ольшанский ответил так.
Господи, да какие там это все там, Париж, там Дакар, эти все пробеги. Все. Те же дальнобойщики, кто это? Во-первых, это купцы. А во-вторых, это ямщики. Письма, вот, про Ивана Грозного в Литву, Курбскому. Шли за 3 дня, это сейчас идет там месяц. Понимаете, западный человек, он обязательно едет за удовольствием. Понимаете, а вот наш человек, он едет за какими-то приключениями. Причем с ним обязательно это случается, это просто неизбежно.
История-то вполне авантюрная. Произошла с одним из товарищей Шендяпина. Но меня почему-то не оставляет ощущение, будто бы первое лицо в ней было заменено на 3-е.
Это граница Дагестана с Азербайджаном. Мост ржавый. Я бы за него 100 рублей не дал.
А чего же он золотой-то назывался?
Проехать нужно платить золотом. Если везешь какой-то товар червонцами, вот скажем, 1000 рублей. Скажем, машины. А там их стоят их сотни. Чего это грабители с погонами полицаев. Мент, есть мент. Один товарищ ихний потащил мешок с деньгами. А там как раз горы идут. Вот мы с Колей Хачиным остановились, под видом оправиться, упрятал этот мешок. Один из Казани, я вижу, мы по номерам знаем, откуда машина, посмотрел. Камень отодвинул, там мешок лежит. Он ее в кабинку спрятал и удрал. Они хватились в погоне, они за ним гнали, знали. Вместо того пойти на Нальчик, он пошел на Астрахань.
А откуда вы узнали конец истории?
А мы встретились в Орловере с одним товарищем.
На профессиональном жаргоне дальнобойщиков плечевая проститутка. Такие девушки проезжают с водителем путь из одного пункта в другой, то есть плечо.
Они нас борт к борту соединили, две фуры. Солома лежит, баллон лежит, фанера квадрат, метр полтора на полтора. Водки, закуски, пиво, шампанское, умри. Лежат шесть девочек. Голые. И она на утро я их покормил. Вот честно, у меня душа простая. Они голодные. Их там месяц, мужики-то дураки. Как я никогда забуду, мне друг подарил 45 петухов и одну ряб. Так она лысыми ходила. 15, 16, 17, 18 лет. Из дома бегут, из детдома бегут. Многих гинут и сжигают дорогой. Да. Вот я, например, видел, как горел этот костер. Я шел с Киева. Они же там никакой медицины не обследуются. Народил? Ага, поймал ее. До свидания. Смерть.
А вас-то самого эта напасть миновала?
Никогда. Никогда, да. У меня постоянно были. Даже сейчас, мне кажется, у нас закон будет, чтобы гарем иметь. Да. Я очень много читаю. Я того читаю, чтобы глаза становятся красные.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Дальнобойщики». Ее собеседник, писатель и водитель Александр Ольшанский.
Я после распада Советского Союза находился, в общем-то, не в лучшей, так сказать, форме. Вообще-то. Писать я практически не мог, потому что для меня это шок был. Надо было окунуться в жизнь.
В начале нашего разговора я за вами записала. Слово «дальнобойщик» происходит от дальнобойной артиллерии. Она стреляет, бьет далеко. Отсюда же, видимо, выражение «пошел бомбить», «пошел бомбить на Питер». Какое-то самоназвание у дальнобойщиков существует?
Друг друга мы называли в основном ночными бомбардировщиками. Ночью выехал, утром на заводе. Это своеобразная практика вождения. Сразу видно все, значит, кто ночной бомбардировщик, кто нет. Вот бывают люди, которые не могут выдержать ночь. Вот я, например, ночь выдерживаю легко. Ночь, как правило, еще вот осенью в нашей полосе там сочетается с туманом. Самое страшное, то, что не знаешь, дикий ветер, туман, это пелена. Однажды в юности я ехал в сплошном тумане несколько часов, потом мне просто глаза воспалились, как насмотрелся электросварки. То есть это страшное напряжение. Например, идет хорошая машина с противотуманными фарами. Увязываешься за ней, пошел. Поздняя осень, начинается гололед. А служба дорожная не успевает там посыпать песком. И начинает заваливаться машина. А потом, когда начинается мороз, начинает подмерзать солярка. Степь да степь кругом. То есть степи глухой, замерзал ямщик. Это не историзм, это типичная картина. Я, например, дважды попадал в вот такое неприятное положение, когда шел на дизельных машинах. Та солярка была на заправочных станциях. Летняя. Ночью мороз, замерзает. Она становится, ну, как каша. И все, стоишь, берешь факел, греешь бак, там турбопровод, если есть паяльная лампа. Снег, ветер, в кабине холодрыга.
Вы перегоняли новые машины. Вот, скажем, совершенно новая машина. Это радость, да?
Это один выехал, приезжает через полчаса. Говорит, вся гремит. Позвали инженера с завода. Что гремит? Раскрутили, говорит, забыли дырки просверлить под масло. То есть не было отверстий под масло. Гремело в сухую. Вот продукция Зила был какой-то кошмар. Я однажды вот ехал... стала кипеть. У меня эта машина начинает от автозаводского моста. Ремни повытягивались. Ибо они только в одну сторону, только растягивались. Она растянется, и машина ничего не крутится, не охлаждается, начинает закипать. Вода из всех патрубков идет. Все, ну машина-то новая. А там бывали такие даже случаи, что из задних фонарей давали. И мелом пишет, фраза такая классическая. Стопов и задних фонарей нет. Взяла стружка, топливный насос. Топливный насос – прибор, который качает бензин. Там заводское жлобье экономит. Вот. Вообще-то положено, чтобы машина была полностью заправлена. Но на Зиле никогда не заправляли бак, там плеснут немного бензина. Берут, откручивают трубопровод, вставляют резинку. Но там на дне этот шланг-то там охотится за этим бензином. А когда бак делают, там же сверление, там резьбу нарезать, там есть стружка. И стружка прямым ходом попадает в бензонасос.
Поездив на такой машине, водитель с горя начинает поддавать. Или алкоголиков эта профессия не терпит, все же это очень трудная работа, тяжелая.
Почему, ребята, это хорошо закладывает?
И с помощью каких же хитростей удается обманывать милицию?
Орех мускатный заедает. Когда надо очень похмелиться, надо идти в рот водку, там это в клизму и в толстую кишку. Мне веселого запаха нету.
Николай Шипилов, поэт, писатель, бард, как-то однажды спел: «Но только нет страшнее этой пытки глядеть в окно на родину свою». Расскажите об одном из впечатлений, поразивших вас.
Ночью еду, смотрю, это пожар, что фура на боку, стоит скорая помощь, какая-то милиция, фура везла какие-то сигареты, какие-то сникерс. Кто-то лежит, тут мертвый, наверное, этот же водитель, наверное, даже не прикрыть. Бригада скорой помощи носит сигареты вот это в охапках туда себе в машину. Если там груз не был застрахован, семье надо продавать квартиру. К сожалению, у нас стали возрождаться вот традиции, что ли, промысла на больших дорогах. Самое страшное, когда и вот эта братва, и по совместительству она же еще и является сотрудником милиции. Мы шли из Питера с одним напарником, обгоняет машина его и начинает его как-то вот тормозить, то есть отрывает от меня. Я стал дистанцию сбавлять. Девятка увидела все, что господин, просто и та полностью железная машина, и та полностью железная, то есть она может попасть. И они решили это уйти. А потом смотрю, как в телепередаче говорят, что а на этом посту работали наводчики. Проверяли документы у дальнобойщиков, останавливались, и они же знали, что везет. И потом грабили. На дороге, как нигде, проверяются люди. Идем из Питера. Мой напарник идет сзади. Я смотрю, пропал. Зима, холодно. Я разворачиваюсь и иду назад. Километров через 25 нахожу его. Он не в кювете, он мирно, спокойно спит. Я поднимаю и говорю: слушай, дорогой мой, ты бы взял, и прежде чем ложиться спать, взял бы, обогнал, сказал бы: слушай, давай там это, отдохнем. Но я из этих 25 туда прошел напрасно, 25 назад, и еще раз 25. То есть я 75 километров намотал в пользу бедных.
У нас вообще существует этикет поведения на дорогах? Скажем, вот знак, ладонь, поднятая вверх, означает «спасибо, друг, что пропустил». Этот знак пришел с запада.
Но у нас несколько другие. Понимаете, у нас, если человек на коне, то он должен почему-то давить пешего.
А к друг другу как относятся водители?
Вот выехать где-то все из какого-то переулка, когда, в общем-то, идет сплошной поток машин. То есть можно простоять полчаса и не выехать. Нагло не берешь, просто таранишь этот ряд, и только кто-то, избегая столкновения с тобой, понимаете, может уступить дорогу. То есть он не может, например, выдержать все, если он кого-то там не обгоняет. Разъезжает 100 километров, значит, будут ехать 160. Закон не писан.
О своей последней поездке рассказывает Иван Соловьев. Работа дальнобойщика оказывается не только невыгодной, но и опасной для жизни.
На каждом посту фура идет, и надо остановить. Пустой, какая разница. Давай денежку. За Нальчиком, да, ну там уже блокпосты пошли как раз. Ну, Чечня же вся это была. Тоже особо не пропускают ночью не ехать. Прямо на блокпостах этих ночуешь. Мы там 4 дня на заводе, на этом, подпольные заводы такие. Когда нас загрузят? Не ваше дело. Ну, загрузились водкой, сопровождение ихнее уже, своя мафия там их через блокпосты. Соседи выводят, вдоль Чечни идешь, дают нам денег до Москвы 7 миллионов. В Москве, мол, ну, еще 50% получаете. И в Кабардино-Балкарию только въезжаем, сразу первый пост, 400 тысяч. Тут же сводная колонна, Кабардино, проводят они. ОМОН там все это. Поскольку 500 с машины. Только в Ставропольский край они нас ввели. Опять разворачиваются, и до свидания. И пошли гаишники. 100-150. Ну, только остановили буквально. На встречу с фарами. Стоим, мол, стоят. Тронулся еще. Не успел набрать скорость. Раз, опять еще одна летит в лоб. Опять фарами стоять. Ребят, говорю, вас это много будет на дороге? Ты говорю, вы его хоть как-нибудь это определитесь. Ах, тебе не нравится? Поехали на пост. Час, наверное, меня мурыжил. Я уж и сам не рад. Я говорю, давай, сколько тебе надо-то? Я говорю, на тебе стольник. Эй, парень, за разговорчики. 200 штучек. И вот пока крутились по степям, по этим, по бездорожью. Не должно там стоять. Я говорю, командир, откуда ты взялся? Тебе же не должно быть. Эй, парень, все мы ваши дороги знаем. Из 7 миллионов приехали голенькие. Единственное, в Тамбове мы купили пол поросенка мяса. И меду по банке. И, в общем-то, нас и обманули. Мы приезжаем в Москву. Говорим, давайте половину еще. Нет, до свидания, говорит, ваше начальство уже взяло. Мы башкой рисковали, по блокпостам ночевали, с этими чеченцами вдоль границы фигачили. И что за спасибо?
На жену ложилась вся тяжесть жизни. И она вся переживает, где же он есть. А ты сидишь в кабине и думаешь, а сам плывешь, осыпаешь. У тебя коровы впереди бегут, тормознешь, перевернешься, сутками не спишь. Перед тобой зайцы бегут, олени, косули. А если идешь по степи, то знаешь, что если воды у тебя не будет, до свидания. По соляным озерам. Ровно, кажется, ровно, да? А фура зашла там, в соляные озера. Нет ее больше, она ушла.
Утонула.
Утонула. Вот там миллион лет будет сохраняться. Засолен.
А крестовый перевал в Грузии? Сколько адреналина.
У меня обмочился мужчина в кабине. По торпеду залез. Шакал в пропасти.
Экую поэму произнес Александр Шиндяпин. Вообще, в этой работе немало поэзии. Поэты и сами дальнобойщики. Ведь это они назвали трупы водителей, по весне вытаивающие из-под снега вдоль трасс, подснежниками. Подснежников вырастает все больше и больше.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Дальнобойщики».
Когда я приехала к Нине Владимировне Студеникиной в железнодорожный, она долго спрашивала, не из ГАИ ли я. Она и до сих пор не уверена, в самом ли деле я с радио.
Ну, мамуля, мы все равно когда-то выберемся из этой, говорит, ямы. Вот вырасту, мам, женюсь, поеду за границу. Ты, мам, у меня будешь жить как куколка. До армии он выучился самостоятельно от военкомата, выучился на шофера. Но прав ему пока еще не дали, ему даже и 17 лет не было. И вот первая зарплата приходит. Взволнованный такой, мамуль, я получил первую зарплату.
Мамуль, вот я получил первую зарплату. Вместе плачу. Мамуля, у меня вот еще мелочь осталась. Я говорю, сынок, оставь себе. А когда еще в школе учился, ну, ему, конечно, не нравилось, что мы бедно живем. Я им давал денежки на обеды, и он с братиком копили эти денежки и накопили мне на стенку.
Но это же уйма денег.
Они даже не обедали. Я работала сначала заведующей библиотекой, получала очень мало. Потом перешла вот в котельную, там немножко побольше получала. 70 рублей, но это же было так мало. Одна воспитывала 4 детей. Ему не было 16 лет, он сделал трактор. Трактор, мы пахали огород.
Сам его собрал.
На свалках, собирал всякие детальки. Когда он пришел из армии, вот встретил эту Галю. Галя это у него была первая девушка. Любила ее, если Галин обижается на него. Несет ее на руках на кухню. Моя зайка на что-то на меня сердится. Ты не знаешь, мамуля, за что это она на меня рассердилась? Родилась дочка. Это вот не передать, сколько блеска было в его глазах. Пирает пеленки, поет песни. А уж когда Галя ждала ребенка-то, он ее фруктами. Уж а денег получал он очень мало с Совтрансавта. 3 года он сидел в яме, чтобы только поехать за границу. Ездил туда 5 транспортами. В Москву давал он в 5 часов, а работать с 8 утра до 8 вечера. Он едет к жене, он обязательно ей или маленькую шоколадочку, а уж розы, цветы он ей дарил всегда. А я бывало скажу, Алёша, ты опять, сынок, с розами? Сколько розы-то, говорю, сынок? Мам, 5 рублей одна роза. Я говорю, ой, Алёшенька, 15 рублей отдал, говорю, за розы-то. А они, оказывается, каждая роза 20-25 стоила. Я лично была всегда противницей, что за границей. Словно я все это предвидела. Я никогда не хотела, чтобы мой сын был дальнобойщиком. А он грезил. Ему настолько это нравилась работа. Мамуль, посмотреть за границу. Мамуль, когда-то я тебя потом возьму за границу. Посмотришь хоть как люди живут. Первая поездка его, наверное, была в мае, наверное, или в апреле 95 года. А 10 августа его уже расстреляли. Он повез металлоконструкции в Румынию. 23-го он пришел ко мне на работу. Он буквально час сидел молча около меня на работе. Я уже только потом поняла, что он прощался со мной. Сынок, говорю это, ну ты чего, говорю, тебя там Галя ждет, а ты, говорю, сидишь у меня, сынок. Спрошу у него, Алеша, ну ты когда в поездку-то уезжаешь? Скоро. В понедельник, наверное. Как я против, как я не хочу, чтобы ты уезжал, сынок.
Если бы ты только знала, он говорит, мам, я не хочу, чтобы моя семья в чем-то нуждалась. Я прочитала в газете, говорю, о дальнобойщиках. Все-таки ты эту газету, мам, нашла? Павла в посаде, вот когда 6 дальнобойщиков-то убили. Я говорю, сынок, если тебя остановят на посту ГАИ и скажут, довези, пожалуйста, нашего коллегу, сынок, не сажай.
Так и
случилось, как по сценарию. Ну, банда встретится, и тебе банда, говорю, сынок, отдай им груз, сынок, чтобы только тебя не убили. А он говорит, мамуль, почему же должен я отдать им? У нас в поселке у одной женщины тоже пропала цепь. Я иду с работы, иду и думаю о той женщине, говорю, какая она несчастная. Погиб ее, наверное, сын, и она не знает. Если вот так, говорю, стрелку перевести на меня, говорю, я бы, наверное, с ума сошла. А я уже такая же мать была.
Как случилось?
30-го он был на границе. Таможню как раз пересек. И встретился он в Белоруссии с коллегой по Софтрансавту. И тут ему говорит, а тут тоже ехал в Ленинград. Алёш, подожди, говорит, меня сегодня. Денёчек, и мы с тобой завтра вместе поедем в Ленинград. Говорит, нет, у Галины день рождения. При выезде из Витебска остановил его пост ГАИ. Пост ГАИ. Банда с преступниками машины. А киллер и гаишник стоят на посту ГАИ у Алёши, предъявить документы, что он везет. Гаишник говорит, как я ему сказала, довези моего товарища. Алёша сажает его. Та машина сзади, какая стояла лицом в Витебск, разворачивается следом за этой машиной. А гаишник остается на посту ГАИ. Он ему приказывает поворачивать на Смоленск. Алёша не соглашается. Ему пистолет. Лёша, видимо, выбил у него как-то этот пистолет, когда они боролись. Подъехала машина с преступниками. Ему приказали тогда выйти из машины. Они же не хотели, чтобы лужа крови была. А Лёша не вышел из-за руля. Они его чем-то ударили по голове, он потерял сознание. Они ему еще это в голову. Водитель, какой вел потом машину Алёшину, говорит, смотрю, открыл кабину, говорит, лужа крови, и водитель дергает. Преступник-киллер на бьющегося еще на Алёшу поставил ноги. Я ему говорю, шофер-то, он жив. А он говорит, это его последние конвульсии. И за 70 километров под селезнями, под Вележем, его закопали в лесу. Дверьки вот весь его по частям растащили.
Вы слушали передачу Маши Ряховской «Дальнобойщики». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Радио-антология современной русской поэзии. Стихотворение Олеси Николаевой, автора многочисленных сборников лирики и прозы, лауреата престижных литературных премий.
Судьба иностранца в России похожа на ключ. Только вот теперь уж никто не отыщет тех славных дверей и ворот, тех шкафчиков, тех секретеров, тех ларчиков чудной пыли, которые с музыкой тайной когда-то открыться могли. Ушли гувернеры, арапы, монголы и немцы, теперь из третьего мира арабы то в окна влезают, то в дверь. Он вечно то гость, то захватчик, то друг он, то враг, то истец, а то и умелый строитель, а то и с товаром купец. В нем ищут черты лжемессии, антихриста видят, а он то смотрит с трибун коммунистам, то рыщет в потьмах, как шпион. 4 мучительных века с тоской мы глядим на Афон, Максима, ученого грека, мы просим приехать, а он, пока мы в его переводе читаем псалтирь по нему, все едет по русской равнине, в тверские пределы, в тюрьму. Его уже века четыре, мы как преподобного чтим, под вьюгу, под чтенье в псалтире, и сосны бушуют над ним. В России судьба иностранца трагична, комична она, роскошна, когда не трагична, комична, когда не страшна. В ней видно Россию далеко, и стынут среди утренней мглы ампир, рококо и барокко, ее роковые углы. Но быть иностранцем в России почетно, когда не грешно, надежно, когда не опасно, печально, когда не смешно. Он принят по высшему чину, как ангел, сошедший с небес, и он же вза шеей в спину крестом изгоняем, как бес, и то тут страстями Голгофы окончат над ним самосуд, то в лучших российских покоях присягу ему принесут. В России судьба баснословна, странна, иностранна, чудна, то праведна, то уголовна, абсурда и смысла полна. Небесного поприща странник, отечество славя свое, ты тоже избранник, изгнанник, чернец, иностранец ее. Всем миром встает на колени великодержавный приют, когда на реках вавилонских его домочадцы поют.
Поэт Олеся Николаева в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Это запись из моего архива конца 80-х годов. Рассказывает журналистка Алена Кожевникова, в прошлом сотрудница радио «Свобода» и русской службы BBC. Родилась она в Югославии, выросла в Австралии. Ее любимые песни исполняют Борис Миллер, он умер в Москве в 1997 году, и барон Сергей Бенниксен, умер в Лондоне в 2005 году.
Говорить о своих любимых пластинках я не могу, потому что нет пластинок, на которых были бы те песни, что дороги мне. Скажу про три песни. Первая связана с самыми ранними воспоминаниями об обожаемом отце. Совсем молоденьким кадетиком Хабаровского корпуса папа в годы Гражданской войны был эвакуирован на Дальний Восток, а затем в Югославию, где окончил Донской корпус, который объединил всех выехавших из России кадетов. В послевоенных беженских лагерях, это мои первые воспоминания, папа и его братья-кадеты часто пели кадетскую выпускную песню. За неимением грамзаписи я попросила своего кума Бориса Георгиевича Миллера и своего кузена барона Сергея Бенниксена, оба, кстати, бывшие кадеты, прийти в нашу лондонскую студию и исполнить эту песню.
Фуражка, милая, не рвися, с тобою жизнь моя прошла, тобою пронеслися мои кадетские года, тобою пронеслися мои кадетские года. Бывало, выйдешь на прогулку, все дамы смотрят на тебя и шепчут потихоньку, какое милое дитя, и шепчут потихоньку, какое милое дитя. Бывало, ни один квартальный не смеет пикнуть над тобой, а если пикнет вертикально, летит в канаву головой, а если пикнет вертикально, летит в канаву головой. Прощайте, черные шинели, погоны алого сукна. Ура, мы больше не кадеты, а молодые юнкера. Ура, мы больше не кадеты, а молодые юнкера.
Есть и другая песня, тоже знакомая с детства, но понятая позже, уже в юности. В Австралии огромная русская община, и меня и моих сверстников воспитывали любить Бога и Россию, далекую отчизну, которую и наши родители помнили только смутно, но за которую мы знали, если надо, должно отдать свою жизнь. С таким настроением мы истово и убежденно пели Деникинский гимн.
Блом источник вдохновенья в деяниях Сечи и Петра, в грядущем братское служение, а в нашем нынешнем борьба. В грядущем братское служение, а в нашем нынешнем борьба. За тот народ, что всех народов, сердечней, глубже и смелей, за край могучих новых всходов, труда, уклада и людей. За край могучих новых всходов, труда, уклада и людей. И в этом свыше назначение, и в этом радость и почет, и будет наше поколение давать истории отчет. И будет наше поколение давать истории отчет. А путь осветит нам святые смиренной доблести слова, да возвеличится Россия, да гибнут наши имена. Да возвеличится Россия, да гибнут наши имена.
Итак, детство, юность, но пришла зрелость. Мне впервые довелось побывать в этой далекой, неизвестной России. Думала, ждет разочарование. Оказалось, наоборот. Худо ли, бедно ли, но мое. Побывала там два раза, по две недели. С тех пор советские власти отказывали мне во въездной визе. Но это не суть важно. Те друзья, которые там, останутся до гробовой доски. Хотя и обидно.
Замело тебя снегом, Россия. Запуржила седою пурьгой, и печальные ветры степные панихиды поют над тобой.
Журналистка Алена Кожевникова в разделе «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Кратимым святым.